Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущие... А я не знаю, я просто назову Владислав Игоревич Юртов. Вот так вот.
Без подковов. А я сложно назову, вечно, так сказать, улыбающийся, цветущий, деликатный, очень ранимый, очень трогательный Игорь Николаевич Попов.
Да, привет, Владислав Игоревич, не можешь без подковов. Да.
Я тебя считаю трогательным по-настоящему, прям вот вообще.
Да, конечно, конечно.
Вот зуб даю, понимаешь, зуб даю. Остатки, да. Остатки их.
Мамай, клянусь, да. Так вот, дорогие друзья, сегодня у нас, смотрите, предисловие, у нас сегодня короткое, видимо, из-за меня. Вот это отказался я как-то Владислава Игоревича сегодня искать эпитеты великолепные, которых к нему у меня огромное количество.
Конечно. Мне кажется, ты просто перестал меня любить и уважать.
Нет, хорошо.
Или наоборот, наоборот, наконец-таки стал.
Сегодня с вами любимый, уважаемый и трогательно честный Владислав Игоревич Юртов. Вот так вот. Так тебя устроит сегодня.
Жестоко честный. Знаешь, помнишь, как у меня Lie to Me, там был один персонаж, который всегда говорил правду. Да, и от этого очень много было коллизий.
Да, он очень любил еще перед этим каких-нибудь седитативных бабахнуть, чтобы мимика его не выдала у доктора Лайтмана. Я помню этого персонажа. Самый, в общем-то, прошу прощения, гадкий персонаж в этой компании, мне кажется.
Тем не менее, знаешь, этот сериал пересмотрел пару... мы опять с тобой ушли в сторону.
Да. Отлично. Так, вот, друзья, мы все-таки тему вам огласим. Итак,
как минимум, хотя бы это мы сделаем.
Хотя бы это мы сделаем. Да. И будем отклоняться, как всегда, в кривь и в кость с Владиславом Игоревичем. Итак, дорогие друзья, у нас к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор. Что делать, когда жизнь выходит из-под контроля? Почему это происходит и как с этим справиться, решили разобраться мы с Владиславом Игоревичем. Вот. Ты знаешь?
Нет, не знаю.
Не знаешь, но сейчас узнаешь, что, не бойся. Не бойся, только веры. Я решил, естественно, прогуглить эту тему, про Яндексить, про поисковить, пробить, короче, эту тему в интернете. И первое, что ссылочка, которая мне вышла, знаешь, это... Эссе, когда жизнь идет под откос.
Повтори, пожалуйста, еще раз. У меня тут случайно голос параллельно включился чуть с запозданием.
Ага. Значит, первая ссылка, которую я решил пробить эту тему, и первая ссылка, которая у меня вышла, это такое эссе под душераздирающим названием «Когда жизнь идет под откос».
Вот. Вау, как это инфернально звучит.
Вообще просто, я думаю, слушай, но потери контроля же может не быть такой, не знаю, там, глобальной, да, вот, ты можешь чувствовать, что какие-то сферы жизни ты просто не контролируешь, да, ты можешь испытывать стресс, там, панику в этом случае, но почему-то всегда считаешь, что когда жизнь вышла из-под контроля, это все, вот, ну, поезд летит, значит, это, помнишь, самое, мне кажется, самое не цитируемое, но часто вот эпизод из «Свой среди чужих, чужой среди своих» наравне
как, с... Как часто? По-моему, это фильм, на котором мы чаще всего вспоминаем в наших эфирах.
Потому что это мой любимый фильм. Моей жены, вот у меня и у моей жены есть два любимых фильма. Да? Я раз в году, не поверишь, ежегодно смотрю с ней в ее день рождения, Айвенга. Я там всех как родных уже знаю, понимаешь? Я могу цитировать целыми репликами за героев. Я в очередной раз, там, когда мы смотрим, я переделываю что-нибудь. На ристалище вызываются доблестные рыцари. Реджинальд фром де Беф и так далее. Филипп де Мальваузен и
прочее. Я буквально вчера... Можно я отвлекусь вообще очень далеко от нашего эфира?
Давай.
Но это будет близко к тому фильму, который ты вспоминал. Я очень люблю, хотя теперь сейчас у меня немножко сложно к этому человеку отношение, да, но я Юрия Стоянова очень люблю. Я знаю его там 22 года в своей жизни, да. У нас счастье было познакомиться как-то лично с ним, да. Ну, вот, и он рассказывал как-то Вот, я вот буквально вчера, там, да, или вчера утром, да, по-моему, встретил его интервью, где он рассказывал про свои съемки в фильме «12», который Никита Сергеевич Михалков с моим очень сложным отношением к этому человеку, но, тем не менее, безумно талантливому режиссеру, по камере раньше, там, да, и актеру. И он рассказывал, как, значит, их накачивал Никита Сергеевич перед съемками в фильме «12».
Я в курсе, я знаю. Это интервью я видел полностью, да.
Да, он говорит, отзывал каждого актера, значит, в сторонку, да.
Он говорит, ну ты как Юра Богатырев, да, да.
Но только у Юрия Богатырева там немножко так с диапазоном поуже, там, да. А ты-то.
Да, да. Ну, я постоянно как актера очень люблю, правда. Это очень, как бы, актер, который смог раскрыться вот через годы, да, и очень, очень хорошо.
Он что-то мне, знаешь, он своей нежностью мне что-то Маковецкого напоминает, своей надрывом.
Может быть, да. Маковецкого обожаю. Маковецкий, конечно, очень-очень, как бы, большой палитра актер, невероятный. Он может сыграть, мне кажется, все, что угодно.
Кого угодно, как Смокотуновский тоже.
Палитра у него от подонка до святого, правда. Такая, что актерская. И при этом, ну, вот как раз мне это повезло, я знаю Маковецкого лично, и это совершенно смиренный человек. Вот в жизни я очень редко встречал известных людей с такой простотой, как у Маковецкого. Да? Вот. В общем-то, мы с ним в церкви пересеклись, не поверишь.
Вау. Вот. Да. Ну, православный, скорее всего.
Православный, да. Он там помогает алтарникам, по-моему, служил он. Вот, я знаю просто нескольких актеров, которые служат алтарниками. Там Николай Иванов есть такой очень замечательный актер. Вот я как-то вот так видел их в естественной среде обитания. Вот, поэтому довольно интересно. Так вот, я что вспомню вот под откос. Там есть знаменитая, если ты помнишь, «Свой среди чужих». Вот когда вот эти вагоны пускают, грабят они, значит, золото, да, и часть вагонов цепляет. И вот этот знаменитый эпизод, который на самом деле Никита Сергеевич увидел у другого режиссера. Вообще у Михалкова есть эта уникальная способность увидеть, закрепить у себя, да, и сделать не в виде плагиата, а в виде вот какой-то такой очень интересной отсылки.
Вроде повторил, но это
он это включает совсем в другой визуальный ряд, смысловой ряд. Это получается невероятно, как со знаменитой вот этой каретой, да, под знаменитую, значит, балладу Градского о лодке, да, и вот там вот этот, когда они эту карету как в виде старой жизни, которую не пускают, знаешь, туда, да, это же отсылка прям к Серджио Леоне, да, плохой, там, что-то злой какой-то там.
Плохой, чужой, злой, если я не ошибаюсь, называть,
да, что-то такое. Не там, чужой, да? Что-то, ну да, есть там такое еще, короче, что-то какой-то еще один мужик у них втесался в эту троицу. Да, это же, ну, классическая к спагетти вестерну, вот, отсылочка. Вот, то есть вот так вот. Ну, карета под откос, поезд под откос, жизнь под откос. Из-под контроля. Да. Вот почему, слушай, может жизнь выйти из-под контроля? Вот почему это происходит? И почему для нас, для тебя важен контроль над жизнью? Над своей жизнью.
Вот я тебе и хотел спросить, первый мой вопрос был, который задуман мною, да, или единственный вопрос, который был задуман.
Важен ли контроль?
А нужно ли вообще жизнь контролироваться настолько, что... Мне кажется, что это такая, знаешь, порочная идея, которая скорее ухудшает качество нашей жизни в значительной степени, да, держать под контролем все. То есть, да, какая-то структурность. И мне кажется, что даже писание нас призывает, с одной стороны, к структурности, да. То есть, мне кажется, она структурирует жизнь, делает ее более упорядоченной, и более стабильной, и более предсказуемой, с одной стороны. С другой стороны, есть место... не меньше, когда мы должны контроль отпустить. То есть мы должны понимать, что есть вещи, которые либо вне нашего контроля вообще, да, совсем, от слова совсем, да, либо есть те вещи, которые должны идти естественным путем каким-то, да. Мы можем быть участниками этих вещей, наблюдателями, но ни в коем случае не пытаться их контролировать.
Слушай, это вообще на самом деле очень хороший вопрос, и вопрос для целого большого разговора, мне кажется, да, вот почему мы контролируем жизнь, почему мы хотим контролировать жизнь, потому что мы привыкли, вот сейчас ты должен сказать свою любимую фразу, что человек Ну скажи же уже для нас.
Не потому очень хороший.
Да.
Редиска.
Да, потому что человек грешен, и вот наша, понимаешь, нам кажется вот эта иллюзия в том, что мы одни. Когда человек, это не с детства бывает, потому что в детстве мы очень хорошо, мы очень интегрированы к своим родителям, если, ну, соответственно, мы воспитаны в семье, даже если ты не в семье, если ты в каком-то коллективе, да, может быть, чуть-чуть искусственном, там может быть приемная семья или там детдом, но все равно ты как-то вот тебя вкручивают в это, и ты вкручиваешься, потому что тебе естественно быть частью чего-то, ну, до общего коллектива, семьи и так далее, то... Что происходит в подростковом возрасте? В подростковом возрасте вот этот кризис идентичности происходит первый, да, когда ты «я», вот «я не буду», «я уйду», «да я вот так», «да я вот сяк», «да я могу». И вот это вот, и вот как раз прорыв в самостоятельную жизнь – я бы сказал, там, значит, такую стометровочку ты пытаешься быстро пробежать, показать, что ты самостоятельный. Он как раз связан с тем, что ты хочешь контролировать свою жизнь, да, что тебе не нравится, что эту жизнь контролирует кто-то другой.
Для начала ты хочешь выйти из-под контроля одного там, да.
Субъекта. Одного или двух,
Кто взять сильнее, это под свой личный.
Да, и вот эта вот штука, да, ну, мнимая самостоятельность, да, когда ты взрослеешь, у тебя, предположим, появляется семья, появляется ответственность, ты понимаешь, что вот эта попытка установить контроль, ну, естественно, ты контролируешь своего ребенка, потому что если ты не будешь контролировать его в младенчестве, он может разбить голову, да, он может упасть, ну, все что угодно с ним можно. И вот этот страх, да, он сейчас упадет, да, это же инстинкт родителей, да, ты сам видел, знаешь, что это такое, да, ребенок затих, тишина в доме. Это все. Это
тишина в доме – это хуже, чем...
Да. Все, красный сигнал, срочно, все, в детскую комнату, там что-то творится. Я тебе расскажу страшную историю. Мы же байки рассказываем, любим, да? Значит, мои родители часто, ну, как часто, периодически ездили к родственникам. Это, как тебе сказать, как это объяснить? Это сестра моей, в общем... двоюродная, по-моему, сестра моей бабушки, или сестра моей бабушки, я точно не помню, вот в Москву. Значит, она вышла замуж за настоящего полковника. Вот, значит, военного.
Как у Аллегрова, потому что там был настоящий полковник.
Да? Прям настоящий полковник. Вот я приезжал всегда, мне было интересно. И мы приезжали в Москву из Петушков, это была целая история, там на машине ехать, там все как полагается, все как взрослых. Мне всегда очень нравилось, потому что они меня очень любили, там всякие подарки дарили, в общем, интересно. Я не знаю, я даже не помню, в каких областях мой боже, дядя Леша. Я его дядей называл, хотя он, в общем, такой внучатый племянник для них был, да. И, соответственно, мне дарили всякие подарки, он в различных заграничных командировках был, да, контингент за пределами, да, СССР служил. И, значит, однажды, я что рассказываю про это, родители, меня что там там у них была двухкомнатная квартира, все пировали, и тут мама решила узнать, что Игоречек делает. Это был, по-моему, 16 этаж, мамочка открывает дверь, и тут же моментально сидеет, вот. Потому что Игоречек открыл, это лето было, Игоречек открыл вот так вот окна, сел на подоконник, свесил ножки и смотрел вниз. Понимаешь? Мама сидит, она не знает, что делать. Она так быстро тащит за рукав отца и показывает просто пальцем, боясь просто что-то сказать. И отец тихо, медленно подходит к подоконнику, тихонечко так меня вперед и вот сдергивает сюда. Понимаешь? И вот это ощущение. Ну, и поэтому у мамы, мне кажется, на мужичке была вот эта штука. Если тишина, то надо смотреть. Что-то призывает. Либо Игоречек книжку читает, Но тогда все равно звуки какие-то будут. Хрюканье там, еще что-нибудь там, что-нибудь там ест там периодически, там, прихлебывает чай. Либо что-то случилось, понимаешь? И это постоянно.
Жесть. Слушай, у меня была не такая трагичная история с моим сыном Тимуром, который вот сейчас он болеет, у него температура большая, вот он спит где-то там наверху на втором этаже, в смысле на двухъярусной кровати. Ему было годика 3, по-моему, что ли, если я не ошибаюсь. Я был с ним дома вдвоем, а у нас, значит, двойные двери, как в старых этих домах, да? Помнишь, были двойные двери такие?
Да.
Ну, вот, и я был с ним в тот день вдвоем, и Фируза, моя жена, приехала с работы, у нее были тяжелые сумки, там, то ли на такси она приехала, то ли кто-то поддел с работы. А можешь спуститься помочь? Я говорю, да. И у нас получается так, что внутренняя дверь, она просто захлопывалась жестко. В смысле, она не захлопывалась, там не было замка даже. Она очень жестко прилегала к косяку, ну, к дверной коробке. А дверь, которая, ну, типа, наружу уже, да, она защелкивалась на такую вот, можно было задвижку задвинуть. Я говорю, Тимур, значит, сиди здесь, сейчас я быстренько приду, маме сумки подниму. Выхожу. Короче, что сделал Тима? Мало того, что он защелкнул на защелку внешнюю дверь, а ему 3 года, так он еще со всей дури внутреннюю дверь, которая без замка, он вот так вот ее толкнул, и у него сил не хватало ее открыть пальчиком. А у нас кухня, открытое окно на кухне, оно не самое большое, там типа форточки, но... И мы вообще, короче, у него сил не хватает открыть. Окно открыто. Это просто жесть. И, короче, мы вызываем МЧС. МЧС говорит, мы приедем только через 2 часа. Я говорю, вы что, совсем попутали? У меня ребенок 3-летний, один в квартире, окно открытое на кухне. Они находят какой-то экипаж, который там оказался рядом случайно. У меня, значит, Фируза стоит на этаже перед дверью. Тимур, не отходи от двери. Давай поговорим. Только не отходи, да. Я внизу, 4-й этаж. Ловлю, на всякий случай, его, если он вдруг захочет в окно вылезти. Ну, вот, а там окно нараспашку. И, слава богу, очень быстро МТИшники приезжают. Они там как-то, ну, короче, они с этажа выше, там как-то вот на веревочке проникли в квартиру через это узенькое окошечко. Но это было жесть, это было 15 минут просто какого-то... Я там похудел, как на 5, наверное, за эти 15 минут.
Да, это... У меня поэтому у нас, в принципе, окна не открываются. У нас открываются только форточки. Дома это фишка моей жены, да, то есть вот только форточки, никаких окон. Все вынутые, соответственно, ну, автоматически, ручки, да, ты... ручки вынуты, просто сложены там, где ребенок не... Хотя, в общем, ну, там, ребенок уже там 12 лет, да, но все равно, понимаешь, это вот такая штука, и это постоянно, да, ты постоянно пытаешься контролировать, и с одной стороны, ты хочешь помочь там, ребенку, который уже там старше, сепарироваться. С другой стороны, я только сегодня, там, ты знаешь, утром молился и думал, а как я смогу отпустить свою старшую дочь? Вот. Вот, ну как?
Так ты ее уже отпустил, она уже преподаватель в школе.
Да чуток, ты думаешь, я ее отпустил, что ли? Ага, такой просто, сейчас.
Пишешь, ты буквально завтра, она может прийти и сказать, папочка, да. Я тут сняла комнату в коммуналочке тут недалеко от тебя. Да. До свидания.
Я это понимаю, и я в шоке. Что тебе хочу сказать. Да. Потому что всю жизнь я пытался выстроить вот такие отношения с своей дочерью, как отношения друга и подруги, да, то есть вот близких друзей. Вот. Но при этом понятно, что приходилось включать и отца иногда. Но это связано все равно с контролем. Но, опять же, мы говорим про контроль. То есть я говорю о том, что вот это ощущение, что ты не управляешь жизнью, и что ты должен контролировать, тогда, когда ты контролируешь чужую жизнь, это же просто психологические вещи, да? Когда ты контролируешь чужую жизнь, то у тебя появляется иллюзия, что ты контролируешь себя, свою жизнь. Это не так. Это как раз очень искусственная вещь. Что если ты можешь что-то контролировать, да, то ты контролируешь себе, ну, свою жизнь. Но это же не так. То есть элементарно. Вот сейчас ты что-нибудь обидное мне скажешь, и я потеряю контроль над своими эмоциями. То есть я уже не контролирую свою жизнь. Я не могу контролировать вот
короткий путь. У тебя нос картошкой.
Вот, отлично. Значит, еще мне вчера, слушай, поучаствовал в этом, в этом, не знаю, всемирном челлендже, мне 21 год, я не знаю, кому в голову пришла эта идея.
Не видел, я слышу этой твоей фотки.
Да,
где вот, ты ее выложил, в запрещенной сети или в ВК?
В ВК у меня и в Телеграме у меня уже есть, да. Вот, и уже нашли, что у меня что-то там... Вы подрались, да? У меня просто шляпа такая, типа, знаешь, такой с полями, такой Индиана Джонс. И тень падает, такое впечатление, что у меня нос тут перебитый. Вот. Я говорю, нет, это ваши фантазии, все. Но вот я к тому, что вот эта штука, она очень и очень... То есть я не контролирую мгновение своей жизни. Вот этот короткий путь синаптический от импульса, да, до речи я не контролирую. Вот, понимаешь? Совсем. Если я это контролировать не могу. Яков писал об этом. Если, человек, если вы можете управлять своим языком, вы человек совершенный вообще.
Мне кажется, немножко чуть сложнее. Во-первых, смотри, мне кажется, что если даже мы пока еще не отходим от тематики детей, хотя это на самом деле малая часть того, что мы хотели бы контролировать в нашей жизни, то даже в этом случае мы хотим контролировать своих детей не только потому, что мы хотим, предположим, контролировать свою личную жизнь, да, и мы проецируем контроль над своей личной жизнью, или, вернее, не так. Мы думаем, что мы контролируем свою личную жизнь, да, контролируя своих детей. Там может быть сложнее почему-то. Может быть, ты пережил какую-то травму в детстве, ты не хочешь, чтобы твой ребенок ее пережил, и поэтому ты ее контролируешь. Твой ребенок может быть с какими-то, допустим, не знаю, особенностями, и ты поэтому контролируешь его жизнь, потому что ты боишься за него, не за себя, подчеркиваю, да, ты боишься за него, ты думаешь, что он не справится, там еще что-то, и поэтому ты контролируешь его жизнь. То есть это немножко больше грани это имеет на самом-то деле, нежели чем... Я, допустим, все еще пытаюсь контролировать жизнь своего там ребенка, надеюсь, он не слышит меня сейчас, и спит крепким сном с температурой, да, потому что там ему нужно ежедневно употреблять таблетки. А поскольку я помню, что было с ним, когда у него начались первые приступы, там, да, это было там 16 лет назад, 14, 15 с половиной лет назад, мне реально страшно, то я не хочу, чтобы это повторялось. Поэтому я ежедневно там спрашиваю, почти ежедневно. Выпили таблетки.
Чувство контроля всегда связано со страхом, да, ты считаешь? Со страхом будущего. С страхом, с боязнью доверить, там, не знаю, своего ребенка какие-то обстоятельства, не знаю, другому человеку или другой личности.
Наверное, слушай, хороший вопрос. Наверное, в большой степени, да, чувство желания контролировать связано со страхом. И опять же, страх тоже бывает весьма многогранен, как ты понимаешь прекрасно. И это не обязательно какой-то страх там чего-то, я не знаю, там, любой человек стремится к тому, чтобы наша жизнь была предсказуемой, да? Его индивидуальная жизнь, наша жизнь была предсказуемой. Даже Библия говорит, да, молитесь, чтобы ваша жизнь, чтобы вы жили, как там звучит это, да? Тихо и спокойно, короче.
Да, тихо и спокойно, да.
Как-то так там, да? Это же как бы про что? Про предсказуемость. Про предсказуемость того, что тебе... Да, я тебе тысячу раз рассказывал, одну историю, расскажу еще раз, без называния там деталей, да?
Сейчас, погоди, вот запомни сейчас, ты сейчас ее расскажешь. Друзья, вы присоединяйтесь к нам, потому что не только мы с Владиславом Игоревичем сейчас это будем обсуждаем эту тему, но хотим узнать ваше мнение, поэтому напишите нам, что вы делаете, когда вы чувствуете, что ваша жизнь выходит из-под контроля, бывали ли такие случаи в вашей жизни, и что вы при этом делаете. А теперь история от Владислава Игоревича.
Да, я вижу, что представителю... А у нас кони, это парнокопытные или... Кто это?
Ты же не обижаешься на Владислава Игоревича, да, дорогой наш белорусский брат?
Да, он смотрит нас, но почему-то молчит. Но никто не заставлял так себя называть, поэтому уж это, так сказать, его личная ответственность за это.
Да.
А про что я хотел сказать, я уже забыл.
У тебя была какая-то... Я же говорю, запомни, Владислав Игоревич, запомни.
У меня было там что там, история про что? Я просто на кофе пальто
отвлекся. Точно не про коней, это я точно
знаю. Чтобы сделать, как вот сознание кообезьян.
Вот, ты даже не контролируешь память свою кратковременную, понимаешь, а тут вот хочешь контролировать свою жизнь. Просто здесь, видишь, мне кажется, что контроль ну, не знаю, там, приносит нам такую иллюзию покоя, да, что мы что-то контролируем. Вот я, ну, предположим, деньги, да, у меня нет денег, я не могу это контролировать, эту сферу. Ну, сейчас конкретно. Что делать? Я в панике. Вот что делать? Кому, куда идти? Какую, значит, там, каким дворником наниматься, чтобы мои дети завтра не... У них было что покушать. Да, угу. Это элементарно. Если бы я был бы один, ну, no problem. Я проживу на 100 рублей в день. Нормально. Ну, ладно, на 200. Там, инфляция, сэр. Вот. Но если дети, ты понимаешь, что такая куча проблем, которые нужно решать. И вот это вот постоянная жизнь... в стрессе и в том, что ты пытаешься контролировать, а все это утекает, да, потому что здесь вот это не так. Жизнь, ты вышел на улицу, и жизнь изменилась.
Ты хорошо сказал про стресс, потому что мне кажется, что одна из причин нашего потери контроля над нашей жизнью, да, и это не связано, это не столько связано со страхом будущего, с нашей неспособностью держать все в своих руках, а даже элементарное нарушение циклов там, отдыха, там, работы, отдыха-работы, когда ты там загоняешься, да, и пытаешься всего там срочно добиться, все сделать, тысячу задач одновременно решить. Вот, допустим, я много раз был в ситуации, когда, предположим, у меня была какая-то прокрастинация, да, ну вот, я там слишком долго ничего не делал, передо мной стоит там 5000 задач, я, естественно, утрирую, ну вот, и само наличие этих задач, оно, во-первых, меня пугает. Я не знаю, за что взяться. Ну вот. И ты понимаешь, что, опять же, вот, да, вот ты под откос летишь. Хотя все, что нужно сделать, это поставить приоритеты, значит, выполнять, ну, по одной задаче, вот, ну, одну задачу за один раз. Там. Ты начинаешь потихоньку, постепенно выполнять свои какие-то минимальные задачи. Да, ты не все сразу решишь, но, тем не менее, сам факт того, что ты начал решать свои проблемы потихоньку, постепенно, оно возвращает иллюзию или, по крайней мере, уверенность в том, что ты более-менее контролируешь свою жизнь. И, кстати, я сейчас перестал это делать, к сожалению, к большому, надо это вернуться к этому. Когда я начал пользоваться не бумажным, с бумажным лично у меня история не получилась, когда я начал пользоваться электронным ежедневником, который я там забросил, да, в какой-то момент, но он платный был, короче, я что-то не заплатил, и все, понеслось опять, да. А когда ты расписываешь свои задачи в этом ежедневнике электронном и отмечаешь галочки, что ты выполнил тут, то есть ты берешь большую задачу, разбиваешь ее на маленькие подзадачи, и вот ты сделал что-то маленькое, да неважно что там, купил помидоры, предположим, раз, пометил там, да, ну вот, сам факт того, что ты эту галочку пометил, оно такое тебе чувство удовлетворенности дает, и как будто, ну, да, ты вот потихоньку ты решаешь, ты видишь план своей жизни некий, и ты потихонечку его реализуешь, потихонечку решаешь свои проблемы. Не все сразу. Но сам факт этой галочки, оно, вау, дофаминчик пошел в кровь.
Угу. Но видишь, кстати, каким ежедневником электронно ты пользуешься?
Я боюсь, это будет звучать как реклама, друг мой.
Ладно, ты потом мне шепнешь. Значит,
не, да. я скажу, я могу сказать, потому что я уже неоднократно говорил, есть такой, то есть для меня нужен особый ежедневник, я пользовался долгое время, ну, там причем есть бесплатная версия, House Control, это российская разработка, ну, вот, она разработана специально по технологии GTD, то есть для людей творческих профессий, то есть там как раз которые... выполнение
задач. Записал!
не привязаны ко времени, да, но это прикольно. Там есть книга даже, там можно почитать по этому, я могу скинуть ее потом, по этой технологии организации своего времени. Помогает, реально помогает.
Ну, я просто вернул долго, пользовался, там тоже такая же возможность есть. Вот. Но, как бы, как контролировать хаос, ты мне скажи. Ты даже книжку прочитал про это. Про
слушай, это как минимум, знаешь, есть такая прекрасная молитва. Разные люди приписывают ее разным авторам. Да, неважно, на самом деле, кто ее сказал. Я дословно даже ее не помню. Но если смысл ее передать в том, что, Господи, дай мне, во-первых, значит, силы изменить то, что можно изменить. Да, помнишь? Дай мне, значит, мудрость понять.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. То есть, помнится, воля вот. Твоя, а не моя. Да.
То есть, как минимум, мы должны понять, что есть вещи, которые мы не контролируем. Например, там, париться по поводу того, что портить себе настроение, ныть и, там, не знаю, переживать по поводу того, что ты живешь в Питере, там, и у нас то дождь, то снег, то слякоть, то соль, то что-то еще. Ну, как бы, те вещи, которые ты точно не можешь изменить. Там, в ближайшей, по крайней мере, перспективе, да? ну, как бы, все, значит, мы это отметаем, мы не можем это контролировать, мы это отметаем. Собственно говоря, ну, наверное, хотя это, нет, не буду это касаться, туда уже идти не буду, касаться этой темы, мы не можем это изменить, все, мы откинули это, мы не паримся по этому поводу. Да, но есть масса других, там какие-то другие вопросы. Например, ты если отправляешь своего ребенка уже взрослого, там, допустим, вот, понятно, что пятилетнюю дочку я отвожу в садик, я ее отвожу в садик и забираю из садика. Или сын забирает, или бабушка забирает, или жена забирает, неважно. Но если Тимур едет, предположим, уже ему 17 лет, почти 18 скоро будет, он едет самостоятельно в школу, я его там отправил в школу, путь его от школы, от дома до школы я контролировать не могу. Ну, никак не могу. Верно ведь, да? А есть масса... Ты что-то улыбаешься, чему-то я непонятно. Чему-то сам... Тихо сам с собой я веду беседу.
Нет, ты просто какой-нибудь пальто написал, что не обижаюсь, сам угораю.
Ну, есть некий путь, вот это перемещение из точки А в точку Б Тимура, я его контролировать не могу. И при всем этом есть люди, которые реально себе локти кусают, да, думая о том, как там подросток добрался до школы. Но ты что, тебе качество жизни, ты что-то можешь изменить, ты качество жизни себе можешь улучшить таким образом? Нет, не можешь. Ну, ты либо, короче, как знаешь, моя соседка на старой квартире, она до третьего курса путяги своего сына отвозила в путягу, забирала из путяги. Ну, можно, конечно, действовать так. Конечно, можно действовать так.
Смотри, видишь, с одной стороны, вот мы как-то тоже с женой говорили на это, почему она так остро реагирует. Мне прилетало, слушай, за то, что я, ну, в общем, недостаточно внимательно слежу за детьми, за старшей тогда дочкой, за младшей нет. Младшую я уже в полноту возраста Христова, видно,
вошел. Послушался своей жены и стал контролировать.
В полноту возраста Христова, видно, вошел. И все, но мне прилетало, и она, ну, даже мне говорила некоторые очень обидные, и справедливо, они поэтому и обидные были, что они справедливые, потому что когда несправедливо, не так обидно, вот, на самом деле. Вещи, когда даже в отношениях вот с женой я проявлял такой, знаешь, такой инфантилизм, да, там, типа, ну, я привык, и что там, сами все доберутся, да. Что значит доберутся? Ну, ты должен это продумать. Вот. Это отчасти твое проявление ответственности, заботы и твоей любви, в конце концов, да, что ты думаешь.
А должен ли продумывать? Нет, если ребенку 10 лет, может быть, должен. А если ребенку 15 лет, должен ли продумывать?
Да, и вот здесь, где точка, где мне остановиться, где уже не моя ответственность, уже не ну, когда ты, да, это, значит, старые... Знаешь, наверняка этот юмористическая зарисовка о том, что, мол, вот как бы мама, можно я сегодня в воскресенье, я не хочу идти в церковь, ну, можно я не пойду в церковь, сыночек, ты должен идти в церковь, ты пастор церкви. Вот, понимаешь? Вот в этом смысле, что как бы где вот эта точка, когда ты отпускаешь контроль, а ты смотри, вот ведь когда мы начинаем, мы все время контролируем эту сферу, и мы отпускаем эту сферу, что с нами происходит? Тревога и паника.
Ну, поначалу, конечно, да, это не приучить. То есть, если ты 15 лет контролировал жизнь своего ребенка, а потом перестал, конечно, это для тебя уже, это лично для тебя новое пространство уже абсолютно.
Я тебе расскажу историю тоже замечательную. Значит, естественно, школа находится у нас во дворе. То есть, наш дом стоит, и вот школа. Вот так
вот. Вот для нас это вообще ни разу не естественно. Мы до садика едем 20 минут на машине, если честно.
Ну, для нас, я тебе говорю, что у нас такое. А старшая дочка ходила в другую школу совсем. Да? То есть, она ходила через дорогу. Там, ну, тоже идти-то тут не очень далеко. Там максимум там, медленным шагом 10 минут. 5 минут дойти, по большому счету. Там 10 минут так спокойненько. Вообще вот еле-еле там попиновые листья, знаешь. Но эта школа находится здесь. Естественно, мы водили в школу, да, мы проводили до конца, смотрели, как она одевается, там все вот этого, да. И дочь младшая говорит, когда я буду достаточно взрослой, чтобы ходить одна в школу? Вот, настало это время. Значит, ну что, мы ее провожаем. Сначала провожали просто...
А сами в 100 метров следите за ней.
Ну, типа, да. Значит, сначала так, потом, ну, мы смотрели, понятно, что а школа вот так вот стоит, да, то можно это все увидеть из окна нашей квартиры. А мы как раз окна сюда выходят, на эту сторону, вот, где дорога. И тут вереница вот этих вот и на убой ведомых школьников родителями. Ты ж такая.
Слушай, это смешно, но дело в том, что с моим Тимуром, надеюсь, он не слышит сейчас. Но вот у меня же было то же самое. Где-то, значит, наша школа была через дорогу. Его школа была через дорогу, и там такая дорога сложная, там такой сложный перекресток, и нужно было дойти до светофора, потом перейти. И в какой-то момент мы такие думаем, надо, ну, приучать. Это был класс 4-й, наверное, или 5-й, да? Он шел сам в школу, ну, вот, но он не знал, что я буквально в 20 метрах от него следую за ним и смотрю, чтобы все было хорошо у него.
В черных очках и кепке такой.
Типа того, да. И то же самое, когда он шел из школы, я прятался там за углом, я видел, когда он уходил, и я его провожал до дома, потихонечку там обгонял. То есть он шел как бы самостоятельно, но я бы реально год или полтора таким образом контролировал. Благо, я работал в основном дома, там, да, ну, как бы я мог себе позволить. Но это реально, вот так и было, да, то есть я его провожал незаметно, он идет один, а я контролирую, чтобы все было хорошо, чтобы ничего не случилось, и так далее и тому подобное. Но вот так и было, да.
И у нас, я доскажу, и потом мы, соответственно, смотрели в окно, как там вот она идет в школу, и обычно там вместе все это делали, да, там мы смотрим, как она, ну что она там, поскользнулась.
И вот так за руки держались, да, и сжимались, да.
Что такое, что там происходит? Значит, я однажды, у нас есть, ну, соответственно, общая группа в мессенджере, значит, Саша обычно махала раньше, а сейчас уже все.
Забила уже, да?
Да, да, да. Но, значит, и в один прекрасный день, вот, соответственно, Саша ушла в школу, значит, видим, что она оглядывается, мы смотрим, и в мессенджер такой «пиус», смотрим, что-то она полезла, что-то там достала, у нас мессенджер «пиус», он говорит, ну и долго вы на меня будете, в общем, короче, пялиться. Настырно пялиться из окна. Да, но я не могу сказать, что все равно жена все равно выходит и смотрит, понятно. Но
ты, вот ты не покраснел в тот момент, нет?
Нет, это было смешно, да, было смешно, правда. И, ну, понятно, что ты ребенку говоришь, вот родишься ребенка, поймешь. Вот. Но, опять же, например, мою жену, ну, просто родители в принципе никуда не провожали. Вот, и это, ну, могло закончиться не очень хорошо в Москве, когда она с тренировки в 11 вечера одна ехала.
Слушай, у нас тоже были такие байки, знаешь, я тебе рассказывал, что наша школа, то есть у меня как бы мой дом, двор, во дворе садик, где мама работала, потом еще один дом, арка, и сразу же арка школы. И первый класс меня, может быть, кто-то еще провожал, просто не помню. А потом была история совершенно другая, то есть мама очень рано уходила в садик, естественно, да, потому что там уже в 7 утра кого-то приводили детей. Я выходил раньше, чем полагается, из дома, доходил до мамы, у мамы там ел кашку, там что-то еще. Но вот потом я шел, соответственно, дальше уже в школу, но совершенно точно. А в 12 лет я уже самостоятельно ездил за почти 300 км от дома, 250 к своей подруге в Ленинградскую область. Один, на двух электричках с пересадкой, чтобы ты понимал. Мне было 12 лет, 7 класс.
Жуть. Жить не был я таким. Не, я тоже...
Хотя, на самом деле... У нас есть парк имени Бабушкина, если ты знаешь, наверное, в Петербурге. И мне было 6 лет, мы с моим корешем в соседнем доме ездили одни в 6 лет в парк имени Бабушкина, ну, вот, кататься на этих качелях. И только когда мне было лет 9, родители об этом случайно узнали. Такие, фу, слава богу, мы об этом раньше не знали.
Ну, видишь... Я-то жил, родился и вырос в таком поселке еще и режимного типа, да, закрытым заборами и всяческими постами, вот, и там, в принципе, детей отпускали.
То есть мы, ну, военная часть, если это там, да, закрытый городок военный, то там вообще все просто, там ты мог все что угодно делать, и ну, все, да, друг друга знают, и вплоть до солдатов срочной службы знают, кто ты такой.
Угу. Вот, и, собственно... И жизнь в городе, и жизнь в таком поселке, она разная. Поэтому мама привыкла, что все, ну, выпусти ребенка, иди гуляй. Вот. А мы когда приезжали к ней туда, вот, то мы как бы, ну, там, Мы первое время с Сашей выходили, и мама говорит, вы чего выходите-то? Он говорит, ну, там дорога, там машины посмотреть. Он говорит, ну вот она играет здесь, ты вырос так в этом. То есть вот эта вот разница менталитета и боязни. И вот смотри, все-таки я думаю, что надо, так сказать, к теме непосредственной.
Желательно хотя бы коснуться
да,
ее, да?
Да, что делать, когда жизнь выходит из-под контроля? Нужно ли что-то делать на самом деле? И как эта жизнь вышла из-под контроля? То есть ты вообще абсолютно ничего не контролируешь, и твоя жизнь превращается в хаос.
Ну, опять же, я говорил, да, чуть выше, ты эту молитву более-менее точно произнес, надо понять, что ты можешь контролировать, что нет. Это первое, самое важное, да, есть вещи, которые ты... Потому что когда чувство тревожности на тебя нападает, что ты не контролируешь, на самом деле, ну, как, возможно, я не прав, но лично в моей ситуации, если ты начинаешь анализировать, в какой-то момент замечаешь, что там смешиваются множество вещей, которые ты можешь и должен контролировать, не, которые ты можешь контролировать, которые ты должен контролировать, которые ты не можешь контролировать. Все это такую кучу смешивается...
Ну,
и
да.
Чувство тревожности только увеличивается. Поэтому в первую очередь ты должен понимать, что ты действительно можешь контролировать, что ты не можешь контролировать или не должен, разделить на срочное и важное, наверное, там, да, и начать потихонечку, по возможности, используя, возможно, помощь окружающих людей, начинать мало, хоть каким-то образом начать структурировать свою жизнь. Знаешь, как один сказал... Один генерал одной заморской страны, не буду называть ее по имени, он как-то сказал, и очень правильно, я считаю, сказал, хотя это, конечно, больше военная тема, но, наверное, ты ее тоже поймешь. Все начинается с того, заправляешь ли ты постель по утрам. Вот если ты постель утром заправляешь, вот с этого ты хотя бы начал.
Но
дальше
твоя
жизнь приобретает некую структурность.
Мне очень нравится по одну мысль Андрея Кончаловского, режиссера, когда он сказал, подвиг начинается, когда ты утром встаешь по будильнику. Вот. И это правда. То есть ты принимаешь решение, что сейчас поспать еще, подтопить на массу или встать и начинать, там, начинать делать пробежки, там, зарядки и так далее, с какие-то заботы.
Ну, я себя научился обманывать. Я и Кончаловского, и тебя научился обманывать. Знаешь, что я делал?
Естественно, да.
Я специально ставлю будильник.
Два будильника ставишь, да? Я в курсе.
Я ставлю будильник... Нет, не так. Я специально ставлю будильник на 15-20 минут раньше, чем мне нужно, зная, что я буду 3 раза его по 5 минут откладывать.
Я хочу тебе сказать, ты не самый хитрый в этой жизни человек. Это делает каждый второй.
Подавляющее большинство людей, да. Нет, но я специально ставлю заранее, то есть раньше, чем мне нужно. Вот так вот я, да?
Конечно.
Я хочу, я встану, и мне будет так в кайф нажать отложить, знаешь, что я еще 5 минут могу поспать, а потом еще 5 минут, а потом еще 5 минут поспать, и тогда я уже встаю.
Да, да. Вот так вот, такие вот мы прекрасные люди. Все-таки с чего начать, когда вот эта тревожность нападает, и ты не знаешь, что будет дальше. Вообще, на самом деле, мне кажется, здесь это очень базовые вещи. Да? Ты чувствуешь себя одиноким, поэтому ты хочешь контролировать, чтобы понизить вот это чувство одиночества. Одна из вещей. Не всегда, опять же, ты чувствуешь себя одиноким, когда вот чувствуешь, что теряешь контроль. Да? Но часто это вот одиночество, покинутость. Да? Это, знаешь, мне один мой друг... знакомый актер рассказал, что он сам из такого сибирского города далекого. Он когда поступил в «Щуку», он говорит, и вот там ну, куча... А он еще и постарше чуть-чуть был, чем основные там, 18-летние юноши и девушки. Он же после армии был, вроде бы, и там, ну, он знал, что это такое. Но все равно, я, говорит, работал, я несколько лет поступал в Щукинское, поступил. Я хотел именно в Щукинское поступить. Он поступил в Щукинское. Он говорит, вот первые, знаешь, самые тяжелые были, это первую неделю. Вот. Я просыпался и чувствовал, несмотря на то, что рядом были люди, мы жили в общаге, с, в общем-то, с однокурсниками, все. Я чувствовал себя невероятное одиночество. Вот просто страх и одиночество. И мне нужно было справиться с этим. И он говорит, ну, а что тебе помогло справиться? Он говорит, ну, не поверишь. Мне помогло справиться жуткая загруженность в Щукинском училище. Мы там вставали в 7 утра, и вот с 9 утра до 9 вечера мы просто пахали. реально, да, там все вот эти по актерской загруженности, академической загруженности были, все, да, вот надо было там работать, 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 он говорит, меня это спасало. Я просто бахался в кровать без, вот просто без ног, да, и опять просыпался с этим чувством.
Такой себе способ, на самом деле,
да, это правда, но это помогло ему как-то вот этот период преодолеть, и он говорит, я уже, так сказать, когда приехал домой на каникулы, он говорит, я проснулся, все просыпались там достаточно рано, да, там в 6 утра уже там кофейники, чайники дома. И он говорит, я просыпался тоже по привычке рано. И я, ну, мне непривычно было, что мне не нужно никуда бежать что-то делать.
Так да, то-то вот. И дело, понимаешь, вот у меня было первое, я лет 7 назад впервые, за много лет впервые, нет, не 7 лет назад, наверное, лет 6 назад, да, 6, ну да, 6 примерно лет назад, я впервые за долгие годы вышел в отпуск. И вот мы приезжаем с моей женой и сыном тогда, дочки еще не было, на море отдыхать. Я в усмерть не понимаю, что там делать. То есть у меня первые несколько дней тревога.
Ну да.
Что там на Теосе происходит? Да, я же теряю контроль. Там же комментарии, там же люди, там же... Я не понимаю. У меня паника, понимаешь? Первые несколько дней было. Я не знаю, что происходит.
Многозадачности у тебя нету, да? То есть не только Теос в своей жизни.
Так нет, все равно...
Я тебя понимаю.
Я впервые там за долгие годы в отпуске. За долгие годы в отпуске впервые. Понимаешь, у меня вот это вот все, вау. Но, с другой стороны, есть и другая история.
Мне очень просто было в отпуске, потому что я в отпуск поехал в Питер, и Теос рядом.
И ты был на Теосе в любом случае, да, ежедневно. Мужчина один вышел, почему вышел, я все время путаю, женился на одной девушке. Мужчина такой деловой, конкретный, такой по жизни, знаешь, тоже, кстати, военный сын, сын военных, сын полка. Ну вот, вышел, женился на девушке, которая была, ну, я не хочу сказать, скажем, приезжей, да, понаехавшей. Uh-huh. Ну вот, и как-то он по своей привычке, у него привычки, то есть он не то чтобы хотел, он не тиран, там, знаешь, не абьюзер, его научил, там, его всю жизнь воспитывали, что он должен как мужчина брать на себя как вот эту заботу, там, контроль, все это остальное, да. Ну, вот. И в итоге, значит, они поженились. Она какое-то время... Ну, в общем, короче, кончилось тем, что он решал все ее проблемы, он, типа, контролировал все, там, решал все ее вопросы. Не потому что, опять же, он контролировал, он не абьюзер, да, а как бы он привык, а она, типа, ну, как бы считала, что это нормальный. Норма, да. Вариант нормы. Кончился тем, что она полностью свесила ножки на его, залезла на шею и свесила ножки, просто перестала хоть чем-то заниматься. Вообще, хоть чем-то. А он в какой-то момент просто устал. Понимаешь, да? Ну, вот. И он такой, и у него все. И когда он пытался часть своих обязанностей добровольно взятых себя скинуть на нее и переложить, и обосновать это хоть как-то, да, это категорически не принималось. И вот тогда у него посыпалось все под откос.
Вот как.
Да, потому что как бы он понимает, что он...
Он отказался контролировать, тогда все посыпалось, да?
Посыпалось, да. Он пытался хоть даже какие-то мелочи просто свалить на нее, там, типа, знаешь, там, самой пойти купить себе одежду без него, что он посидит там, потупит с пультом в футбол, там, ну, я утрирую, да, она сама сходит с подружками, купит себе, там, не знаю, футболочку без него, что она без него сходит в музей там, или в кино с кем-то другим, что она там, не знаю, сама решит, что готовить, и т.д. и т.п. И выяснилось, что либо он все контролирует, либо, ну, все, короче. И вот это...
Что заложил, то и получается, да.
Ну, как бы, ну, опять же, он же не со зла, да, он не хотел всего этого. Он так
был вообще воспитан. Очень редко бываем со зла, что делаем, конечно, со зла, что-то, но очень редко, да, делаем со зла такие вещи.
И в итоге он был обвинен в том, что, знаешь, он типа там... Не
заботится,
да. Не заботится, не любит и все прочее. Казался очень виноватым в этой ситуации.
Отлично. Ну, правильно. Молодец. Прилетел бумеранг. Давай, как бы, итог. Что делать, когда жизнь...
Молиться. Да. Молиться... Не, правда, я сейчас не утрирую. Молиться, я бы порекомендовал бы обратиться к психологу. Кстати говоря, если вам нужна такая помощь, то пишите мне в личных сообщениях, я вам подскажу, как это бесплатно получить помощь. В некоторых рамках, но тем не менее бесплатно. Я думаю, что помощь кого-то нужна, какого-то ментора, там, не знаю, какого-то психолога, который поможет разобраться, что важное, что срочное, и начать потихоньку выплывать из ситуации, когда твоя жизнь катится под откос, ты потерял контроль над ней. И он же поможет тебе понять, что ты можешь контролировать и должен, а что ты должен отдать там, на волю Бога или своих родственников, которые тоже немножечко должны принимать участие в контроле или там в структурированности вашей совместной жизни?
Я присоединюсь к Владиславу Игоревичу и скажу, что вот эти времена, когда нам кажется, что все же вышло из-под контроля, они очень могут быть полезны для нас, потому что мы понимаем, что мы не контролируем все абсолютно, и есть личность гораздо выше и больше нас, которая может это сделать за нас. Спасибо, Владислав Игоревич, и спасибо, друзья, пока. Что были с нами. До встречи пока. В следующий четверг.